«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 72 года назад, в такие же февральские дни, началась депортация чеченцев и ингушей в Среднюю Азию и Казахстан. Эта операция называлась «Чечевица», очевидно, по созвучию с титульной нацией, которая должна была исчезнуть с карты Кавказа. Трагедию Вайнахов, о том, как и почему она произошла, мы сегодня вспоминаем с нашими гостями. У нас в студии адвокат Абу Супьян Гайтаев. Здравствуйте, Абу.
Здравствуйте.
И политолог Руслан Мартагов. Добрый вечер, Руслан. Давайте вспомним, как у вас в семьях вот передается из поколения в поколение память об этой беде. Кто вам первым о ней рассказал? Или вы как бы родились уже с детства, знали о ней все подробности?
Ну, если говорить обо мне, то я родился, можно сказать, в этих воспоминаниях. Нам еще повезло, потому что моих родителей, моих дедов, бабок выселяли с Натеречного района. Это плоскостной район. Вот. Поэтому там как-то более-менее мягко это еще прошло. Но когда я узнал про Хайбах, когда я узнал про то, что творилось в горах, это страшное дело. Вот представьте себе, собирает немощных старух, стариков, какой-нибудь сакли, запирает их там, а потом в печку бросает гранаты, в печную трубу.
А те, кого не успели?
Нет, те, которые не транспортабельны, потому что машины в горные районы пройти не могли, их надо было пешком везти, а старухи уже идти не могли в силу возраста, там болезни. Вот с ними вот так вот расправлялись. В общем, жутчайшие вещи творились. Это просто стало известно все потом, но от этого легче, как говорится, не стало, и память от этого не притупилась. В памяти все это живет.
А вы, Супьян, вот вы как юрист можете дать такую характеристику, что близко это к геноциду вообще была вся ситуация? Уничтожение по этническому признаку.
Да, я думаю, что в принципе все признаки, которые позволяют квалифицировать данные действия, ну, власти, скажем, советской власти, ну, которая была на тот период, я думаю, что это нужно квалифицировать именно как геноцид, потому что все по этническому признаку, значит, фактически было истребление народа. Это же не обязательно их там выводить в поле и расстреливать. Фактически, значит, даже если по масштабности, насколько я знаю, и, в принципе, источники, вот по разным источникам, от 40 до 50%, то есть количество уничтоженного населения, плюс, значит, именно по этническому признаку истребления, все это, в принципе, я думаю, ее квалификация, геноцид, самые подходящие. Ну, вот как по аналогии с Холокостом, вот другие, есть еще же много примеров и в современной, конечно, истории, там, Африки.
И уничтожение армян.
Да, ну, много есть пример, но если мы сегодня говорим именно об истреблении чеченского народа, естественно, это было истребление по этническому признаку. Естественно, его надо квалифицировать как геноцид. Я всегда, всегда, вот вы мне сейчас задали этот вопрос, именно как бы, я сам всегда квалифицировал это как геноцид. Как юрист я квалифицировал как геноцид, потому что других, ну какие могут быть, какая может быть другая квалификация в данной ситуации? Только геноцид.
С нами на прямую связь вышел Саид Бицоев, обозреватель газеты «Новое известие». Саид, добрый вечер. Как в вашей семье вспоминают эти события 72-летней давности? И из каких районов вывезли ваших родных?
Вы знаете, конечно, память об этом жива у всех, несмотря на пройденные годы. Тем более в моей семье, на мою семью лично коснулась эта трагедия. В высылке погибла моя двухлетняя сестра, старшая Зарема. В высылке погиб в 48 лет, умер мой дед. Один из дедов моих. В высылке умерла моя бабушка, которой было всего лишь 38 лет. То есть народу создали такие тяжкие условия. Я понимаю, даже если бы была высылка, и если бы это происходило как-то системно, гуманно, подготовили бы какие-то местности для того, чтобы люди могли бы интегрироваться и выжить. Даже при том варварстве, что депортация осуществлялась властями. Но дело в том, что их выкинули на открытое поле, и люди просто пытались спастись от этой зимы, от этого холода. Они уходили в землю, пытались там создать для своих детей какие-то условия для выживания. И огромное число людей погибло. Вот в этом я вот поддерживаю предыдущих выступающих, потому что те условия, которые были созданы этим людям, конечно, иначе как геноцид это не назовешь, потому что представьте себе, выслали на в этом в составах 180 составов было, выслали около полумиллиона человек, и через 4-5 лет уже к началу 49-го года их численность уменьшилась до 365 тысяч человек. То есть за 5 лет из этого количества 150 тысяч погибло. Это учитывая прирост населения, естественно, который, конечно, происходил. Даже в этих условиях люди женились, там, разводились, дети появлялись. То есть количество умерших людей было просто неимоверным, просто недопустимой цифрой потерь, которые произошли с нашим народом. Конечно, у всех этих воспоминаний до сих пор бередит душа. А если мы начнем говорить о судьбах отдельных людей, то это такая незаживающая рана.
Спасибо, Саид. У нас на связи Ингушетия, правозащитник Магомед Муцольгов. Магомед, здравствуйте. Насколько оскорбительны были для вайнахов эти подозрения в том, что они собирались сотрудничать с немецкими оккупантами?
Здравствуйте. Ну, для любого человека оскорбительно, когда его обвиняют в предательстве или в трусости. Для кавказцев это тем более оскорбительно. Насколько я знаю из истории, я слушал много высказываний наших военных. Они могли сказать, что и говорят, всегда утверждают, что ни в Афганистане, во время войны в Афганистане, ни в других локальных войнах, где участвуют чеченцы и ингуши, не было ни одного перебежчика или предателя. Это тоже о чем-то говорит. Но и все должны понимать, все-таки война есть война, и в войне не участвуют старики, женщины и дети, ну, непосредственно. Только в тяжелом случае, там, в исключительных случаях. А высылали целый народ, и когда большая половина или половина почти населения одной нации, двух наций, таких мы знаем, не один же народ высылали в результате сталинских репрессий. И понятно, что когда такие потери, это и геноцид, это и этническая чистка, это бесчеловеческое отношение к людям, конечно, это оскорбительно, унизительно, тем более, когда люди, принимавшие участие в защите своей страны, возвращались не к себе домой, а к своим родным, которые были депортированы и фактически выброшены в чистом поле на выживание.
Спасибо, Магомед. Руслан, вопрос. Мне рассказывал когда-то адвокат Хамзаев, что они даже до 17 лет должны были отмечаться каждый день в комендатуре. То есть, как бы весь народ был еще и репрессирован, не только он был как бы переселен физически, а он еще и статус имел каких-то спецпереселенцев. То есть, надо было, кто паспорт получил, должен был вечером идти к коменданту.
Да, надо было отмечаться. Потом, если без разрешения коменданта, даже вот за пределы села, допустим, корова у тебя пропала, или там вот ты ищешь кого-то.
Ну, мало ли что,
там,
конечно.
Нельзя? За пределы села вышел, от населенного пункта, где ты должен находиться, все, ты брал очень большой срок и в лагеря Магадан, Колыма. Вот такая вот ситуация была.
А как вы считаете, вот, Абусупьян, наступила ли полноценная вообще реабилитация после этой депортации? Или она чисто формально прошла каким-то признаком? Я понимаю, что вернулись там, люди разрешили им вернуться.
Ну, вернуться разрешили, по-моему, в 56-м году был вот этот нормативный акт, значит возвращение наших народов на родину, где-то, по-моему, к 58-му году, в общем, народ вернулся где-то вот к 58-му, насколько я помню, значит, ну, как мне рассказывали, и, ну, по и истории тоже, в общем, где-то в 58-м году как бы окончательно люди переселились обратно. А реабилитации как таковой не было, да и нет ее. Вот Ельцинский указ, по-моему. Вот
Ельцинско-Хасбулатовский,
да? Был указ о реабилитации репрессивным народом, но там какие-то там проездные льготы и какие-то небольшие надбавки. Вот, формализм этой реабилитации, но он еще больше унижает народ.
Даже не все народы реабилитированы. Да. Немцы по ложу не установили республику.
Да, кстати. И вот это отношение, это мы сделаем формально, значит, что-то вроде бы и отчитали, что реабилитировали народ и так далее. Но когда это фактически эта реабилитация нет, это извращает суть этой акции, то есть оно выхолащивает суть этого указа, этого нормативного акта, потому что какие льготы, значит, эти, допустим, чеченцы, ингуши, что мы получили? Я же говорю, что есть там небольшие моменты, которые, значит, эти люди, которые непосредственно уже родились там, были переселены, родились там, еще что-то, я так хорошо этот момент сейчас не могу озвучить, я имею в виду эти льготы, но они до такой степени ничтожны, что о реабилитации говорить, это бессмысленно. Не было не только материальной реабилитации, но не было от нашего государства, конечно, добиться там какого-то покаяния, скажем, или, значит, извинений каких-то. Конечно, я понимаю, что мы никогда этого не дождемся, все-таки я думаю, что когда был сделан один шаг, надо было делать второй шаг. Вот вышел этот указ, после него все-таки и на этом все остановилось. Надо было все-таки еще какие-то меры предпринять, чтобы народ репрессированный народ, чтобы он понимал, что это государство берет, значит, на себя ответственность, что государство, значит, сожалеет о произошедшем, что оно, значит, приносит им извинения, значит, государство раскаивается и, значит, делает какие-то шаги по реабилитации, материальные, плюс еще какие-то и моральные, морально-нравственные моменты, там тоже много что есть там. А тут случилось, выпустили этот указ, и все рады, как будто смотрите, какие мы, значит, какой мы шаг сделали, мы, значит, их реабилитировали. И что дальше? И в чем эта реабилитация? От этого, что мы стали, к нам государство стало лучше относиться? Нет. И если мы сейчас прочитаем Википедию, эти вещи рады, там же страшно даже читать. Как будто действительно чеченцы, ингуши, другие народы, как будто действительно мы сотрудничали. Значит, никто же не говорит о том, что, и не думает о том, что на территории Чеченской Республики не было фашистов.
Значит, они туда... Вообще, под оккупацией там даже не было.
Под оккупацией до нас не дошли. А выселение же было за пособничество фашистам. Каким образом можно было пособничать нам? Это еще на Эльбрусе там высаживался какой-то эдельвейс, какой-то отряд. Но в Чечне же вообще нога не вступала, скажем так. Поэтому все эти моменты, они требуют своего разрешения. И чеченские, и ингушские народы ждут реабилитации, настоящей реабилитации.
Давайте Саида спросим, Бицоева, он журналист. Саид, как по-вашему, удалось ли вернуть доброе имя вообще фронтовикам, чеченцам? Вот, например, в повести Сергея Смирнова «Брестская крепость» в первых изданиях вообще нельзя было упоминать, что чеченцы воевали, обороняли, а со временем разрешили. Как по-вашему, вот этот процесс вообще состоялся или его надо продолжать?
Надо сказать, что слова Путина, сказанные им перед огромным количеством зарубежных и отечественных журналистов о том, что в Брестской крепости, кто и не знает, то был такой исторический факт, воевало 200 тысяч чеченцев и ингушей, и не только их призывники из чечен ингушетии, так будет правильно сказать, потому что среди них были и русские, и армяне, и евреи были, и другие национальности были. Это был огромный позитивный шаг. Благодаря этому признанию удалось эту тему, в принципе, вообще обсуждать. Вот. Но сказать о том, что были ли они реабилитированы, нельзя, потому что именно после этих публикаций в 2004 году, я, вот, может быть, немножко нескромно скажу, что я написал большую заметку вслед за словами Путина. «Убиты и забыты» называл заметка, в которой я рассказал об участии Чен Цзэнгуши в обороне Брестской крепости. Дело в том, что еще в 1985 году я сам побывал в стенах Брестской крепости, и мне там встретился очень хороший парень, научный сотрудник, который мне давал архивы, ознакомиться, в которых я сам просто своей рукой выписывал, у меня есть эти бумаги. И весь архив не сгорел, в оставшемся архиве я нашел 177 фамилий, поэтому я эту цифру озвучиваю. А фактически было из Ченгушети призвано около 300 человек. Эти люди героически сражались, если они не вернулись с фронта и их не было в плену, где они могли быть? Конечно же, они там погибли. И Смирнов, говорит, первая редакция об этом очень открыто писал, но время выхода, вы помните, это конец сталинской эпохи, начало хрущевской, и в этот момент какие-то силы. У Хрущева в первое время было очень много сопротивления со стороны сталинистов бывших. Он не смог это притворить жизнь. А после уже начались публикации целой книги, вот так называемые историки, которые начинают оправдывать сталинские вот эти репрессии, что за ними были, конечно же, очень серьезные основания. И эти исследования, мало того, что они необъективны, что они неправдивы, что они оскорбительны, они сеют зерна, разжигают зерна лжи и злости между народами, не только по отношению к Чингушам, но в том числе тем, кто был депортирован. Этих народов очень много. И эти публикации сегодня их репостят и еще больше их размножают сегодняшние либералы, некие демократы и разные люди. Как будто бы нас пытаются ткнуть мордой об стол. Вот вас не случайно Сталин высылал. Но в ответ мы говорим вот такую вещь. Если сталинский геноцид был весь признан ошибкой, многих людей реабилитировали, почему вы не согласны с тем, что и в отношении нас все эти обвинения, они ложные? С этой точки зрения, конечно, мы не считаем, что признана депортация полная ошибка, не говоря уже о том, что моральная компенсация, материальная компенсация, люди уходили, вот, допустим, вы уходите из квартиры, у вас остается мебель, ковры, холодильник и прочее, какие-то сбережения, золото, прочее, а вы возвращаетесь на голую землю. Ну, как же это моя компенсация? Конечно, в этом плане, конечно, страна в тот момент не заработала. Действительно, сделав первый шаг в начале 90-х годов, этот процесс почему-то был приостановлен.
Спасибо. Сейчас вопрос Магомеду Муцольгову. Он у нас на прямой связи с Ингушетией. Магомед, вот известно, что административно-территориальное деление много раз менялось. Когда вот депортация произошла, была там Грозненская область, по-моему, создана в рамках Ставропольского края. Потом вернули Чечено-Ингушетия была. Затем разделились две республики. Как, по-вашему, сейчас вот в территориальном делении остались какие-то реликты, отголоски вот той еще сталинской национальной политики, когда по-живому резали и уничтожали целые народы?
Конечно же, остались. И я действительно хочу подчеркнуть, что закон о реабилитации репрессивных народов был одним из самых гуманных законов современной России. Но, к сожалению, он действительно не был реализован, в том числе и территориальная реабилитация. Вы знаете, что из-за того, что закон не был реализован в полном объеме, случилось новое кровопролитие в пригородном районе. Там произошла этническая очистка в 90-м году. И около 70 тысяч ингушей были вынуждены покинуть свои дома. Если я не ошибаюсь, 14 или 16 сел полностью были снесены с территории, вообще разобраны до фундаментов. 549 человек было убито, и около 200 человек пропали без вести в тех событиях. Это последствия того, что не был реализован федеральный закон о реабилитации репрессированных народов. И действительно не было никакой компенсации. Да и о какой компенсации может идти речь, если, допустим, вот если взять нашу семью, мой отец потерял своих родителей, потерял своих сестер в результате депортации. Он остался сиротой, у него был только родной брат один. И как ему возместить его детство, его жизнь, потерянные возможности? Конечно, их невозможно возместить. Единственное, что было бы возможно, конечно, материально-морально вернуть территориально, все, чтобы убрать претензии. Этот вопрос не закрыт сегодня. И мне кажется, эта мина замедленного действия не будет закрыта до тех пор, пока мы не восстановим свою республику. Это никто не скрывает, все это знают. И в нашей Конституции есть такая статья, я имею в виду Конституцию Республики Ингушетия, добиваться восстановления своей территории. Дело в том, что 25% наших территорий остались вот в Пыгином районе. Из села, от которого идет название нашего национальности, ингуши, как бы мы от слова «ангушт» есть такое село в Пыгином районе. Оно тоже сейчас находится под юрисдикцией Северной Осетии, и никто фактически с этим не согласен. Конечно же, это очень серьезные проблемы, это очень серьезная такая мина, которую подложили нам сталинский режим. И вы правильно сказали, есть территориальные территории, которые не были возвращены, допустим, немцам, правильно. Такое тоже не должно быть. Но вот то, что происходит, происходит. И мне кажется, здесь слабость политики нашей государственной, национальной политики. Мы же должны чувствовать, что мы граждане все одинаковые, с равными правами. И что у нас нет людей второго сорта или людей, которые должны быть из поколения в поколение ущемлены в своих правах. Но иначе как же жить и работать в стране, где тебя не уважают, где не соболезнуют по тем людям, которые погибли в результате всяких этнических чисток или же все-таки депортации. Это же огромное количество людей, 11 народов Советского Союза. Я не понимаю, как вот до сих пор не принят и не реализован этот закон в полном объеме.
Спасибо большое. Хотел Руслан спросить, а как вот в брежневские времена удавалось отмечать эту скорбную дату, или ее официальные вот торжества, посвященные Дню Красной Армии, заглушали?
Ее микшировали по мере возможности, заглушая праздником, значит, и вообще старались вот эти вот вещи, вот высылку, вот, убийство, не вспоминать просто. Вот как будто этого не было. Вот мы в последнее время очень часто, значит, во всех позициях ругаем Америку, там, Америка то, Америка все, а ведь во время Второй мировой войны в Америке депортировали японцев, поселили их в лагеря.
Значит, интернировали их.
Интернировали, да. Поселили их в лагеря, значит, но Америка нашла в себе силы извиниться перед ними, выплатить им компенсации. Не те жалкие 300-400 или сколько рублей, которые выплачивают сегодня тем, кто был репрессирован, а именно хорошие, нормальные суммы выплатили.
Им и их потомкам. Если не самим, так и их потомкам даже в Америке.
Потомкам, да, потомкам. Так вот, иногда надо было бы, наверное, нашим властям, вместо того, чтобы десятками миллиардеров растить, надо было бы как-то подумать, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. По крайней мере, сейчас не говорим о материальной реабилитации. Понимаем, что средств на это у них не найдется. Но моральная реабилитация, территориальная реабилитация, вот как говорил наш ингушский товарищ, она должна быть. Несмотря на сопротивление каких-то региональных элит или других там элит. Потому что если мы решим убрать этот вопрос, эту занозу вот, в нашем государстве, действительно заноза, потому что еще долго будет это окаться. Если мы решим его брать, то мы должны все это сделать. Не сделав этого, ведь надо же вспомнить, что одной из причин вот этого вот 91-92 года, вот вспышки сепаратизма в Чечне, это была вот эта вот высылка и такая вот полуреабилитация, когда реабилитации как таковой вообще не было.
Да, такая рана не заживающая.
Да. Вот она, эта рана должна быть вылечена.
Как по-вашему, вот Успенов спрашивал, Вот вроде такая у нынешних властей чеченских идея на 10 мая перенести день скорби и траура, чтобы не мешать с 23 февраля, а там еще и годовщина гибели Ахмада Хаджи Кадырова. Как вы считаете, это удачная мысль? Или надо, что ли, историю в чистом виде вот, как бы преподавать?
Я считаю, что есть дата 23 февраля, когда чеченские и ингушские народы были выселены. Эта дата, она есть, и от этой даты мы никуда не денемся. То есть, и значит, сейчас переносить или как-то искусственно организовывать другие, значит, даты, ну, на мой взгляд, это неправильно.
Неорганично.
Да, это неорганично, потому что, ну, лучше, я думаю, правильнее было бы, если бы этот праздник 23 февраля был как-то перенесен, потому что день вооруженных сил, каких сил, непонятно, и что это за дата, тут большой вопрос. Мне кажется, что если государство действительно хотело бы, чтобы вот по-настоящему, значит, и народ был реабилитирован, этот праздник, он, на мой взгляд, не несет какой-то такой исторической нагрузки, день российской армии 23 февраля. Вот, на мой взгляд, лучше бы перенести праздник. Но дата депортации, дата геноцида, начало геноцида чеченского и ингушского народов, она не должна быть перенесена ни на какую другую. Вот это мое мнение.
Саид Бицой, вопрос. Вот насколько дико смотрится, когда вся страна в этот день отдыхает и поздравляет своих военных, а одно из пятен, которых, в частности, на военных лежит депортация, в этот же день как бы отходит в тень. Как вы бы разрешили это противоречие, Саид, вам слово?
Вы знаете, мое мнение, оно высказывалось и многими другими людьми, может быть, немножко приглушить эту боль, может быть, немножко вот в общих государственных интересах, может быть, был бы смысл немножко одну дату, другую дату перенести. Возможно, в этом деле можно было бы найти компромисс с властям и народ представителям, наиболее активным представителям депортированных народов. Я думаю, что эти представители депортированных народов пришли бы к согласию, если бы у власти было бы такое пожелание. Но беда в том, что никто об этом не думает. Абсолютно глубоко до лапочки тем, кто мог бы, допустим, здесь бы принять какое-то активное участие и умиротворить эту незаживающую рану. Я вот в преддверии вот этого праздника каждый год что-нибудь допишу для того, чтобы внести ясно. Ну, не разбередить эту рану, ну, для того, чтобы хотя бы эти ярлыки снять, потому что депортация была на самом деле очень несправедливая и незаконная. И каждый раз вот сотрудники моей газеты, они знают, что я пытаюсь это делать корректно. Они приходят, поздравляют других моих коллег, а ко мне так виновато так смотрят на меня, понимают, что, может быть, это мне неприятно. Возможно, они в этом деле и правы, потому что для каждого человека, у которого кто-то погиб, а я чуть раньше сказал, что за цифрами, которые мы тут называем, скрывается огромное количество, океаны слез, океаны смертей, которые произошли в то время. И поэтому нам, конечно, просто это забыть, заглушить нам очень сложно. Но должна быть все-таки какая-то политическая воля для того, чтобы мы пришли к какому-то единому какому-то мнению, для того, чтобы эти даты развести в разные времена. Но изуительство НКВД, МГБ, которые организовывали эти ужасные, дикие, варварские мероприятия, в том, что как раз они именно в праздничные даты это делали, как будто бы закладывали мины на будущее нашей страны. Кончаются 8 марта, на 23 февраля, как будто на октябрьские праздники. То есть вот это действительно очень большая проблема, и с этим надо, конечно, серьезно подойти интеллектуальной элите страны, интеллектуальной элите депортированных народов и принять какое-то решение, устраивающее обе стороны.
Спасибо. Вопрос Магомеду Муцольгову. Насколько в ложном отношении ложной ситуации окажутся власти Ингушетии вот завтра, когда придется разрываться между официальным общефедеральным днем защитника Отечества и днем траура вашей нации и вашего народа. Вам слово, Магомед.
В самом деле для чиновников это нелегко, потому что они люди не свободные, в большинстве своем не обладают своим мнением. Сами понимаете, что, допустим, для меня и для моей семьи это не праздник. Не 8 марта, который выселил балкарцев, не 23 февраля. Но как можно, допустим, отмечать день гибели твоего сына или отца, или матери, какой-то праздник? Никто не может, это какое-то кощунство. И понятно, что чиновники пытаются и усидеть в своих креслах, такой реверанс, ищут компромиссы, побывать и там, но я не понимаю внутреннее состояние человека, который должен стоять перед этим выбором и не хочет теряться работу, не хочет общегосударственного вот этого вот общепраздничного настроения выбиваться из этого, но при этом он помнит, что его родные погибли, а бесспорно в каждой семье есть, за маленьким исключением, которое есть в каждом деле, но я думаю, что во время депортации пострадали все чеченские ингуши, все чеченские ингушские семьи, потому что, чтобы не было жертв, таких нету семей. Как вот можно разделять или вот пытаться вот лавировать, это, конечно, тяжело, но время, конечно, притупляет боль отчасти, еще и вот эта вот работа, должности, необходимость, политкорректность, оно заставляет немножко бороться со своей совестью. Люди свободные, с ними не борются. Они выбирают одну из двух.
Спасибо. Руслан, вопрос. Как вот по-вашему, приходится ли действительно тем, кто выполняет властные функции, на какие-то компромиссы идти, потому что это мог бы стать день общего примирения, потому что известно, что большая диаспора чеченская живет сейчас на Западе из-за двух войн, или там вот за Каев остались какие-то силы оппозиционные, а вот не дает вот эта вот ситуация достичь национального примирения?
Ну, знаете, у нас национальное примирение по поводу 23 февраля, по-моему, вопроса не стоит. В народе, я подчеркиваю, это в народе. Властная верхушка может там что угодно делать, соблюдая псевдотолерантность там и все такое, значит. Но в народе, знаете, об этом вопроса и не стоит. В народе по этому поводу, по этой дате полное единодушие. Это дата скорби, тут уже ничего не поделаешь. Она дата скорби на родине у нас и той же диаспоре, которая на Западе сейчас, многочисленной очень диаспоре.
А как ваше новое поколение вот, умеет отличать, что, вот, например, там, если русские, условно говоря, войска были карателями, то вот были, например, такие люди, как Анатолий Игнатьевич Приставкин, который написал «Поезд на Челоточку золотая», или Сергей Адамович Ковалев, который своим здоровьем там жертвовал, заменив собой заложников. И так далее. Вот, условно говоря, и Анна Политковская, и Борис Немцов, которые боролись против войны.
Понимаете, в чем дело? Вот честь моего народа, вот у нас почему-то нет вот такого межнационального отторжения, вот, допустим, отторжения русских там или каких-то других народов. У нас враг всегда конкретный. У него есть имя, фамилия. Мы знаем, как он выглядит. Это враг, да. Но относиться к народу как к врагу. Но нету этого, вот, ни у чеченцев, ни у ингушей, вот этого нету. Поэтому мы всегда отличаем. Для нас вот есть хороший человек, есть плохой человек. И мешать их в одну кучу, и называть вот русские все такие, там, или татары все такие, значит, это вот, слава богу, я говорю, нету. Нету. Так что в этом плане я скажу, некоторым народам надо бы поучиться у чеченцев, ингушей, вот такой вот, знаете, житью вот, многонациональном государстве.
Мудрости жизни в многонациональном государстве. Да. Вот, хотел бы Абу Супьяна спросить, вот, как по-вашему, Умеет ли ваш соотечественник отличить, условно говоря, полковник Буданов, это совсем не типичный русский офицер? Вот это понимают они? Или он настолько испортил вообще репутацию вот, военного, что это не скоро выветрится?
Я согласен с Русланом в том, что когда мои родители рассказывали вот эти страшные дни, да, вот как что они там пережили, значит, они же рассказывали, ну, много что там рассказывали, были такие вещи, которые были непонятны на тот момент, не потому что вот, да, когда, например, отец говорил, что матери в кастрюлях кипятили камни. Вот камни бросали, кипятили, и, значит, дети были голодные, и мать им говорила, вот сейчас вот еда приготовится, а там камни просто. Вот. И вот этот голод ужасный, вот это состояние безысходности, когда они говорили, ну, действительно, вот я даже скажу честно, вот по дороге сюда, вот я анализировал вот, ну, вот эти наши беседы с родителями, вот никогда я от них не слышал, что в этом виноват русский народ. Вот это удивительная вещь, которую вот сейчас мне напомнил вот Руслан, что он, вот это отторжение. Вот и мои родители, и другие, они дело, и я думаю, и я думал, особенно в последнее время, почему это так, потому что вроде бы враг, как бы, вот это же все-таки русское государство, да, вот, и должна быть, значит, ненависть к русскому народу у наших людей, которых выселяли и половину истребили. И сам вот никогда о русском народе никто не упоминал, о русской национальности никто не говорил. Значит, я думаю, это было потому, что, наверное, они видели, что, в принципе, вот состояние, положение и русского, и всех этих народов, которые, значит, и кто их выселял, кто их выгонял, мне кажется, что и там, когда они туда приехали, вот и местные люди, плюс еще там были выселены многие люди, там за антисоветчину якобы, там враги народа, много, все они были там, все были, в общем-то, репрессированы были все народы, все. И поэтому вот этого национального разделения, даже вот в отношении тех, значит, кто их, значит, выселял непосредственно, кто принимал участие. Вот этого не было. Да, вот нам, ну, ассоциировалось это, ну, так вот, со Сталиным. Вот, скорее всего, я так понимаю, вот, ассоциация была с ним. А вот других вот народов, вот таких каких-то, в смысле, представителей других народов, кто там участвовали, там разные люди в этих войсках, ну, вот об этом речи не было. Вот. И сейчас... действительно, и сейчас состояние нашего общества, значит, такое, что и это для меня очень удивительно. Всегда я этому удивлялся, что, значит, непосредственно вот к русскому народу, значит, вот такого отторжения, вот такого явного, вот у чеченцев нет. Ну, мы понимаем, конечно, что, значит, что представители, значит, какого народа это все делали. Значит, понятно, что там есть, конечно, ассоциации, там вот это федеральные, там русские. Но когда мы, значит, общаемся с русскими людьми, да, я так смотрю, на удивление чеченцы относятся хорошо. Вот это для меня это тоже удивительно.
Я согласен. Саид Бицой, вопрос. Вот я помню, что во времена перестройки ввели в школьные программы по литературе повесть Приставкина «Ночевала тучка золотая». Как, по-вашему, следует ли ее вернуть сейчас в школьную программу с тем, чтобы ее изучали и старшеклассники Чечни?
Я думаю, что это было бы полезно. Я сам встречался с автором этого произведения, с Приставкиным. Кстати, за ним замужем была моя однокурсница. И первое произведение, которое взорвало буквально такую чистую благодать, такое молчание, которое было в советские времена на уровне, вот на федеральном уровне. Мы у себя на кухне, конечно, это обсуждали. Но люди не могли ни слова нигде ни написать, ни сказать, ни предъявить никому-нибудь об этой трагедии. И вот первое вот это произведение, которое написал уважаемый нами автор, конечно, было для нас очень приятным. Ну, может быть, не столько останавливаться на этом произведении, но фактически вот эта история, в том числе как истории, у нас были, вот мы пишем там, допустим, времена русской смуты, 14 век, там 15 век, прочие времена были, допустим, декабрьское восстание. Не все самые такие хорошие события были, что они происходили. Какие-то там революционные бунты, там, иранская революция. В этой канве событий исторических, которые происходили в государстве российском, в том числе эта депортация находится, то есть одно из самых трагических событий. Мне кажется, ее пытаться замолчать, ее закрыть, ее перечеркнуть, или же пытаться сегодня оправдывать какими-то выдуманными историями, которые еще сильнее усугубляют ситуацию. Это большая ошибка. Мне кажется, надо было бы все эти страницы раскрыть, об этом написать и людям показать, и дальше уже как будто бы с чистого листа. Потому что Россия ведь очень многонациональная страна, и как лоскутного одеяла, в котором многие народности, многие республики, многие автономии. И везде эти события воспринимаются очень болезненно. Поэтому, конечно же, в школьной программе эта трагедия тоже должна присутствовать, но с объективной точки зрения, потому что ни чечены-ингушетия, ни балкарцы, ни карачаевцы, и вообще ни кавказцы не были в первых страницах, в первых строках по событиям, ни по дезертирству, ни по восстанию, потому что восстания, как вы знаете, начались еще в 20-е годы, Антоновское восстание в Тамбове, Ижевско-Воткинское, Ярославский мятеж, восстание на Кубани, в 20-е годы происходили восстания. Вот эти восстания вроде бы стали бы основанием для того, чтобы крест поставили на нашем народе, и вот, используя ситуацию во время войны, огромное количество войск, и вот произошла эта трагедия. Ее надо объективно написать, чтобы все обо всем знали, чтобы потом нам бы не тыкали, нас бы не оскорбляли, нас бы не обижали, потому что мы здесь живем, и мы такие же граждане России. Если это станет достоянием абсолютно всех людей, живущих в нашей стране, то от этого будет только польза, я вас уверяю.
Спасибо. Вопрос Магомеду Мусольгову. Вот я помню прекрасный фильм ингушского режиссера Саламбека Мамилова «Ночевала тучка золотая» по сценарию Анатолия Игнатьевича Приставкина. Как по-вашему, надо ли его снять с полки и показывать нынешним школьникам ингушским?
Я не могу сказать, где именно, но совсем недавно я смотрел этот фильм, точно так же, как и «Приходи свободным». И Приставкин вообще в Ингушетии является таким народным героем. У нас особое отношение к этому дню, к депортации, вне зависимости, чиновник ты, не чиновник, чем бы ты ни занимался, какой бы ты там оппозиции, не оппозиции не был бы. В этот день мы все едины, все братья и сестры, все люди, память о предках, которые не разделяют там твой или мой мероприятие, участвует во всех мероприятиях памятных, вне зависимости, какие у вас личные отношения. Я бы хотел сказать по поводу отношений между народами. На Кавказе, у нас в Ингушетии говорят, что нету плохих народов, есть плохие люди. А наши старики всегда говорят, что лучше враждовать с людьми достойными воевать, чем иметь родство с подлецами. Мы умеем отличать людей от народов, и в этом и есть мудрость, прожитая старческая мудрость, которая передается из поколения в поколение. Конечно же, фильмы о тех событиях, мне бы хотелось бы так же, чтобы и не только то, что известно, а ведь много неизвестных фактов, которые хранятся в архивах спецслужб, они лежат в архивах там непреданной гласности. Много очень положительной информации о Кавказе, о людях с Кавказа, о героях с Кавказа. Просто лежат в архивах, никому не известны, и время от времени они становятся известными из иностранных источников. Даже такое есть. Ведь все знают, что последним, ну, не все знают, точнее, а вот в Ингушетии сейчас все знают, что последним защитником Брестской крепости был Ингуш Боягоев. Да, вот. До сих пор мы не знали, пока в одном из музеев иностранцев не показали этот документ. Но есть там какие-то споры у людей, это другой разговор. Очень много архивов, которые нужно придать гласности. Я согласен только с одним, что архивы, которые могут навредить, посеять вражду между людьми, их не нужно показывать. А вот те архивы, которые могли бы сплотить наше государство, ведь мы все-таки большое государство, многоконфессиональное, многонациональное государство. Его, конечно же, такие вещи нужно придавать гласности, чтобы мы чувствовали себя гражданами одной страны. Это очень важное такое политическое, общественно-политическое мероприятие, такое действие, которое необходимо для стабильной, развивающейся, сильного государства. К сожалению, я пока этого не вижу в нашей стране.
Спасибо, Магомед. Руслан, как вы считаете, нужно ли вообще сейчас, может быть, как-то пересмотреть вот сейчас все отношения к эпохе Шамиля или там личности Лермонтова или Толстого, которые с симпатией относились к горцам, когда здесь вот они попали, так сказать, под ружье в царской армии. И вот это, так сказать, патриотическое такое воспитание, объединяющую струю придать. Потому что все знают, что дети Шамиля поступили на службу к Николаю Первому.
Да.
Или пересмотреть, наоборот, чуть-чуть, может, роль генерала Ермолова, который слишком уж у нас это, идеализируется.
Я бы сказал одно, значит, вот когда была Первая война, Вторая война, мне иногда приходилось бывать на Ханкале. Так вот, я замечал одну вот очень простую вещь, так, ну, она такая наглядная. Вот. У всех, значит, в то время там палатки были, у всех, значит, на прикроватной тумбочке почему-то должен был лежать томик воспоминаний, мемуаров Алексея Петровича Ермолова. Потом, вот вы знаете, недавно ему, ну как недавно, где-то года два назад памятник ему открыли в Пятигорске.
Пятигорске?
Да. В то время, когда в Грозном у нас стоял этот памятник, его несколько раз взрывали. Вот. Никто не задается вопросом, а во сколько вот, ну ладно, не будем говорить о кавказцах, вот во сколько русских в жизни обошлась вот эта жесткость Ермолова, вот русским. Понимаете, об этом никто не спрашивает. Так же, как и не спрашивают, вот во сколько русских в жизни обошелся русской армии, значит, поступок того же Буданова. Это же прямая взаимосвязь. Вот. На сегодняшний день пересматривать то, что делал Лермонтов, то, что делал Шамиль, значит, вернее, Шамиля оставим так в сторонке немножко. Так, Лермонтов, значит, нет, ни в коем случае. Это были действительно гуманисты. Действительно, они писали, значит, вот с какой-то вот приязнью к кавказским народам, значит. Ну, а что касается Шамиля и это Ермолова, я бы вот за то, чтобы пересмотреть вот позицию в отношении них. Потому что ну, слишком много негатива как у того, так и у другого, понимаете, который обошелся в тысячи и тысячи жизней.
А как вы считаете, Абузупьян, нужна ли вообще какая-то активность, усилия общества для того, чтобы вот этот день, ну, как бы пережить его, вот, или чтобы покаяние наступило у всех сторон, которые повинны в этой трагедии?
Безусловно, нужно покаяние. Но у нас такое специфическое общество, что это покаяние все-таки надо начать сверху. Вот всегда, к сожалению, так у нас происходит. Пока сверху не начнется, к сожалению, народ не знает или не хочет знать, я не знаю, может быть, кто-то мне возразит, но я не вижу на сегодняшний день в обществе даже мысли о том, и в интеллектуальной среде, и среди либералов, патриотов. Про эту тему я вообще ничего не слышу, абсолютно. Нету запроса для этой темы. То, что покаяние должно быть и должны быть приняты какие-то шаги к примирению, это настолько очевидно для нас,
что даже не подлежит обсуждению. Мы понимаем, что должно быть. Но когда поймет государство, когда поймет власть, и когда власть государства донесет вот до населения, скажем так, до электората, вот эту мысль, вот эту необходимость, и, значит, и предпримет какие-то шаги, вот это для меня, я думаю, что в ближайшее время нет. Я не вижу для этого никаких оснований. Наоборот, я сейчас вижу, что опять, значит, предпринимаются попытки, опять это как вот советские времена, да, вот брежневские времена, чтобы эта тема была закрыта. Потому что мы тогда вообще только вот наши родители рассказывали, больше нигде мы ничего не слышали. Мы друг друга поздравляли. На 23 февраля девочки нам что-то там дарили. Значит, вот эти вещи. И сейчас я не знаю, ну, когда меня поздравляют 23 февраля, я не знаю, что сказать. Сказать этому человеку, слушай, значит, или его, значит, обидеть, или промолчать, конечно, я стараюсь говорить, что, естественно, я говорю, я никогда никого не поздравлю с 23 февраля, естественно. И кто меня поздравляет, я ему стараюсь в мягкой форме сказать, что для нас это не праздник. Или промолчу, ну, бывает, где надо и промолчать, я промолчу, бывает, ну, когда старые какие-то люди тебе, значит, от, может быть, от всего сердца, да, тебе это говорят, но когда там ровесники или молодые, я им открыто говорю об этом, потому что мы не празднуем, значит, мне очень неприятно слышать вот эти, значит, поздравления. Поэтому народ должен знать. Народ должен понимать. Этому народу надо объяснить. К сожалению, у нас такое общество, что ему все время что-то надо объяснять, и объяснять должны какие-то чиновники. Сами мы ни до чего не доходим, нам дела нет. Значит, тот, что-то по телевизору сказали, а вот эти там, оказывается, там немцам белого коня готовили. Какого коня? Как это можно было физически передать им этого белого коня и так далее? Никто же об этом не думает. Все сказали, сказали, пошли дальше. Вот у нас общество, к сожалению.
Вопрос Саида Бицоева. Как по-вашему, сможет ли общество двигаться дальше, не перевернув вот эту страницу трагической своей истории, не расставив точки над «и» не призвав к покаянию?
Думаю, что в результате будет компромиссный вариант. Конечно, вот вы видите из содержания и тональности выступающих, что, в принципе, никто так ребром по столу или там шашкой не машет для того, чтобы нет, вот вся страна должна покаяться, вот вы должны это признать, и после этого только мы будем там то все. Никто такие вопросы не ставит и никогда не ставил. Речь шла о том, чтобы, допустим, нынешние власти, нынешним патриотам, или там, я не знаю, либералам, демократам, коммунистам, никому не нужно бить себя в грудь, рвать на груди рубаху и говорить, что это было правильно сделано, потому что это делали Сталин, Берия и другие остальные. Нынешняя власть, нынешний народ, нынешние элиты не несут никакой ответственности за то, что было тогда. И поэтому нам не надо доказывать, что мы виновны, что депортированные народы были виноваты, что эта депортация была вынужденной мерой, потому что страна воевала с фашистами. Поэтому, если, например, будет разумный, такой взвешенный, компромиссный подход к этому вопросу, я думаю, что этот вопрос можно решить.
Спасибо, Саид. А мы будем каждый год, по мере наших сил, всегда посвящать этот эфир трагедии Вайнахов. Большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего разговора. К сожалению, завтра вот этот очередной день, 72-я годовщина трагедии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа «Андрей Трухан», продюсеры Михаил Косторов и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».